All human rights for all.
Visokie ropos žmogaus teisės visiems.
Prava čovieka dla wszystkich.
Visi prava liudyni dla всіх.
Usie prava čovieka dla usich.
Vesna. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, поважаних слухачів. На вольних хвилях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте правоборончу програму «Вясна». З вами її ведуча Єва Берділовська. Ну, а далі у програмі ви почуєте у рубриці «Коментар експерта» правоборонці різних регіональних філій правоборончого центру «Вясна» дадуть оцінку теперішньої ситуації з правами чоловіка, да і некоторі поради.
Ще пам'ятаюся перші дні, коли людей просто хватали, родні не могли довідатися, де вони знаходяться.
Ну, что-то, короче, никакого спада не назирается.
График передач, к сожалению, постоянно меняется.
Ну, а далее звернемся до темы неповногодовых. У рубрице «Коментар» почуем расповеди Менчуков, которые звернулись у правоборонного центра «Весна» под допомогу, бо их так само затримливали.
Девушки были бело-красно-белый флаг. Ну, кричали, говорили молчать, смотреть в пол, руки за спину. Так.
Позвонили и сказали, что ваш сын в партизанском РОВД. Приезжайте.
Ну, а у рубриці особа розповідь Наталі Аскерка, матір 15-годового Ягора, якого при затриманні збілі. Яна спробувала подати скаргу у слідчий комітет і сутикнулася з певними перешкодами у гетем. Ну, а потім її сім'єю зацікавилася інспекція по справах неповногодових.
І то, що він кричав, що мені 15, як говориться, нецензурно виражаясь, розберемося в РОВД. Давайте ми всіх будемо дітей збивати і бити, починаючи з 15 років, або там з 12. Я вийшла на улицу и думаю, интересно, приняли у меня это заявление, не приняли, как бы, то есть мы должны посмотреть, насколько у вас нормальная, грубо говоря, семья, не надо ли вас, одним словом, поставить случайно в СОП.
У музычных паузах послушаем гурт Зуи.
Этот вопрос... скажи мне, папа, дай ответ. Скажи мне, папа, дай ответ. Я хочу услышать слова конкретные, а то все вокруг такие политкорректные. Никто не хочет брать на себя ответственность, вряд ли это наследственность. Важно услышать ответ. Я просто хотела задать этот вопрос.
На вольних хвалях Білоруського радіо «Рація»
слухайте правоабарончую передачу «Вясна». Коментар эксперта.
З вами Єва Барділовська. У сьогоднішній рубриці правоборонці різних регіональних філій правоборончого центру «Весна» проаналізують попередню і дійсну ситуацію з правами чоловіка в Білорусі. І почнемо ми з порушення права у поствиборчий період. Узгадаю, як це було. На прикладі міста Берози правоборонця Сержук Русєцький. З ним порозмовляла моя колега Олеся Адамчук. Хоч Бероза і відносно невеликий міст, але те, що там відбувалося, цілком ілюструє і агульную ситуацію в Україні.
Вообще памятаюсь первые дни, когда людей просто хватали, родные не могли доведаться, где они находятся. Спочатку людям не отказывали, есть они затриманы, они не затриманы, где они находятся в Берозе, або их завезли в какой-то другой город. Про передачи говорки не шло. Потом, через несколько дней, это так бы трошки изменилось. Почали давати інформацію, потім приймати передачі. Суди проходили тоді ж у самім Раусі. Коли спочатку у Берозу привозили затриманих з Берестя, то потім уже Берозовських відвозили у Вацевичі, у Барановичі. А потім, коли вже знову стало свободніше, знову почали привозити у Берозовський ізолятор часового тримання. Пізніше, коли на Амаповський гвалт спочатку на вулицю вийшли дівчата, жінчини, з квітками. Інші люди обудилися і так почали разом виходити. І тим же ліку от і Берозовського кабінету будівничих матеріалів, коли під час перепинку шмат такі заводчання вийшли на вулицю і виказували своє відношення до цього гвалту. Був такий невеличкий період повної демократії, коли люди могли збиратися на площах і потім почали підходити і до виконкама, і збирати підписи з якими потребуваннями, виступати на проступках ради виконкама, а пізніше, коли приносили свою петицію і розмовляли з тим розташенням. Ну, але на потребування людей вийти на площу для розмови старшиня відмовився, і потихоньку улади, міліціянти, услід за ними і суди, вернулися до силових діянь, і потихоньку попереджені суди, штрафи і сутки, вони у великій ступені згасили активність людей. Тим не менш, переслід протягувався і далі. Фактично, я б сказав, що про певну дискримінацію можна говорити людей з іншими поглядами, коли тим же Білозерську, наприклад, людей, які сиділи просто на лавочці, допустим, і розмовляли, до їх підходили і попереджували про недопущальність проводження несанкціонованих масових мероприємств.
А у Берозі на автобусній остановці?
У Берозі на автобусних припинках, коли люди йшли навіть без нічого, їх так само попереджували, складали протоколи, визивали в міліцію, штрафували і давали сутки. Пізніше вже навіть коли і гэта активність згасілася, працягваўся пераслед уже нешматлікіх акцій, коли, наприклад, ішлі маці і дачка каштылян удвоёх по вуліцы з кветкамі і з маленькімі плакацікамі формату А4, їх затрымалі, абвясціўшы той, што яны ішлі па ходніках, шэсцям і масавым мерапрыемствам, і аштрафаваўшы абедзвюх, прыцягнулі да судовай адказнасці і нават інваліда першай групы спадара Валерыю Барашка, каторы некалькі недзеляў выходзіў на плошчу, пазней ўжо насупраць плошчы, з невялічкім сцяжком белжаўна-белым, на якім была ваява пагоні. Спочатку міліціянти його просто попереджували, потім письмово попередили, а потім склали протокол і накерували на розгляд у суд. Ну і це якби істотно згасило. Проводилися і пиратруси, і коли людей затримлювали, то часто 72 години або менше утримлювалися в ізолятор часового тримання, а потім вже проводяться суди, суди відкладалися, проводилися пізніше, і просто людей забирали з праці, ще ніяко. Людей штрафували, але ці три дні нікуди не улічувалися, тобто людей забирали життя ніякий час, ніхто не мог потрапити на працю, ну і пізніше вже на от і той акт протесту, який виказали супрацовники Берозького комбінату будівничих матеріалів, про його узгадали, і намісник директора по економіці господар Юркевич, який тоді публічно виказав своє міркування на конт гэтага і запросив останніх працівників вийти, то пізніше і був зволений, а ще пізніше перетягнутий прокуратурою до відказності, а в виніку у суді отримав штраф у 30 базових величинів. Хоча є і інший приклад, коли 10 жнівня молодого 24-годового чоловіка Максима Панишева затримали були коля дому, склавши протокол, що затримали на площі, і, відповідно, чоловік отримав і сутки, і штраф, поскольку були сусіди з його дому і дома його матері, яка знаходиться неподалік, були свідки, які його затримували, і зняли відео з цього затримання, і тому з допомогою адвоката спочатку російський суд відмінив рішення Білоруського суду, відправив його на перегляд, а потім рішення суду було відмінено, і Максим Панишев був признаний невинуватим у здійсненні того злочинства, якому раніше приписували. Коли супрацовники приватної крами сам провели одноденний страйк супроти ситуації в Україні, то зараз, про что висела объява на самой краме, то у вынику теперь идут постоянные проверки.
Вы отчули потребу в себе, как правооборонцы в этот складанный час?
Потреба, безумовно, и была, и есть. Не за все, да, конечно, мы поспевали реаговать в первый час, когда люди просто не ведали, где их родные и знакомые, приходили до милиции. Мы складали список затриманных, але уже задним числом глядячи, тогда можно было, напевно, с тех людей, которые стояли коля милиции и шукали своих родных, собрать зворот, запатрувати от уладов, чтобы они и давали информацию, и все остальное. Подсказывали людям, куда звертаться и за допомогою, и некоторым помогали из інших городов, кто шукал своих родных, которые неким чином у Берозе были затриманы. Помогали складать скарги на рожение суду, на деяние милиции, згодно с якими их садили на сутки альбо оштрафовали. Проводили мониторинги судов, протестовцев.
Без правоборонцев было бы тяжей людям нашмат.
Порой отрывалось так, что просто присутность на суде, то есть мониторы судовых посежений, это помогало людям больше уполненно себе отчувать. Человек не один на один с системой, коли никакие милицианты выступают светками. Судья и секретарь, которые порой перебивают это человека, который нечто свое говорит, альбо задает питание светкам милициантам. Коли побач нехто есть, то чисто как моральная подтримка у человека уже легче. Но и плюс юридичная допомога.
Улады тиснули и тиснуть на правооборонцев?
Тиснуть на правооборонцев, как и на всех остальных, и громадских активистов, и звичайных громадян. Правоборонцы – это частка громадской супольности краины.
Звертаться до правоборонцев по допомогу вельми важно. И про то, як іде переслед у опошні тидні, да и як шукать затриманого человека, да и іншие питання, про это почуем крыху позднее. Заставайтесь на хвалях Белорусского радио «Рация».
На вольных хвалях Белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар эксперта.
З вами Ева Бардзілоўская. Працягваем асэнсоўваць рэчаіснасць з дапамогай рэгіянальных правабаронцаў «Вясны». Так, градзенскі правабаронца Віктор Сазонаў заўважае, што з кожным днём павялічваецца вайскова-міліцэйская прысутнасць у горадзе.
складывается по сутності ураження навіть для того, як глядеть, як у геометричній прогресії там влада показує свою силу по всіх керунках. У тим ліку складывается такое ураження, що вона хоче показати про те, наскільки могутні є все ж таки ще є сили у вигляді різних силових структур. З кожним днем ми бачимо, якби узмацнення некі їжджують машини. Ну і сьогодні, їжджуючи по городі, по сутності уражує, що навіть у порівнянні з недавніми днями намного більше бачиш людей у формі міліції, ДАІ, які присутничують по сутності повсюди. Де не їдеш, а стоїть або машина, або сам стоїть чоловік у міліцейській формі. Причому стараються стояти, якби так, нібито їм дали такі указання, каб їх зауважали, каб кожен, хто їде, їх зауважав. Як у порівнянні з минулими часами, як ми пам'ятаємо, як вони ховалися, каб когось зловити, то зараз вони одмислово показують себе, нібито такі указання дадені, що ця влада хоче продемонструвати, наскільки вона ще могутна і наскільки у її резерву ще багато і ресурсу.
А що тичиться затриманню? Про гета у правоборонці Бірастейської філії «Вясни» Владимира Велічкіна розпитала моя колега Аліса Поль.
Може би, ви б могли охарактеризувати, все ж таки, кількість затриманню йде на спад у процентних відносинах, чи як це підлічить, чи наоборот?
Ну, що так кажучи, ніякого спаду не назирається, так, але не назирається і, так скажемо, динаміки у бок повеличення. Там, вона заховується примерно на, прикладно, на одному узровні до 30 чоловік на кінець тижня. Пошні 3-4 тижні назирається, 30 чоловік на кінець тижня.
А ці підлічена агульна кількість від дня виборів затриманих?
Ну, від дня виборів ми, широко кажучи, не лічили, тому що затриманів шмат. Ну, тільки до нас звернулися більше 2 тисячі. Я кажу про тих, хто до нас звернувся, знайшов некий телефон, контакт, двери, ось про гетих. Але насамреч таких людей не шмат більше. Ну, основною масою це складає діл у несанкціонованих мероприємствах 23-34, але трапляються ще непідпорядкування і дробне хуліганство.
А які можливості для обскарження мають гети люди? Чи є мета згодності звертатися далі в обласний суд?
Ні, ну звертатися в обласний суд по-любому треба, тому що навіть назирається на становче, коли не динаміка, то випадки. Є випадки, коли відміняли присуди арештів, тобто коли люди сиділи арештів, потім суд признавав, що цей арешт був неправильно применений, неправильно людей покарали. Було таке, що ті, хто був відпущений на початку, якщо у жнівні, ось під варти і певна частка, яка не досиділа тоді свої терміни, зараз спорадично так вихоплюється ніде і їх відправляють досіджувати. Але ті, хто обскаржив обласний суд, то суд цим людям скасував залишившися сутки і покинув те, що вони вже відсиділи. То бок не просто певна, а добра користь була від звороту в обласний суд. Були такі випадки, що зменшали суму штрафу. Один навіть наполову з 30 до 15. Це вже істотна підтримка сімейного бюджету.
А ці звертаються у прокуратуру і ці увогулі такий орган реагує?
Ну, люди, некоторі, не скажу, що шмат, некоторі звертаються у прокуратуру, але виник він дивний. Звичайно, це відфутболюється в міліцію, в бок, у ту структуру, на яку скардяться. Тобто, з нашого пункту глядження, це, звісно, не повинно так бути, але як ми мусимо діяти в рамках законодавства, і, на великий жаль, воно сьогодні неефективне.
Ну а що ж робіть, коли затримали близького чи знайомого чоловіка? Куди у першу чергу звертатися? Де шукати? Чи варто приходити на суд і як? Про гета так само Аліса Поль порозмовляла з волонтеркою Бірастейського відділення «Вясни» з подаренням Ганною.
Если точно известно, что задержали, то, скорее всего, лучше подождать 3 часа, пока оформят документы, ну или вдруг могут до 3 часов задержания отпустить потом. Но если будут держать больше 3 часов, это значит, что составлен протокол по какой-то статье и, ну, скорее всего, меняется, например, 23-34. В таком случае нужно звонить в ИВС. Обычно сейчас люди находятся там, ИВС, ну, для Бреста, ИВС Ленинского района Бреста. В других городах это соответствующие другие ИВС. Узнавать по номеру ИВС, находится ли там человек или нет, можно ли ему сделать передачу. В формулировке «можно ли сделать передачу такому-то человеку» обычно более актуальная почему-то информация оказывается по нахождению человека в том или ином месте. Если в ИВС нет, можно на всякий случай позвонить на 103, узнать, вдруг действительно человека перевели в больницу за это время. Если на 103 скажут, что такой человек не поступал, то можно звонить на 102 и заявлять о пропаже человека.
А когда человек телефонует, например, у изолятора часового утримания, то что он повинен сказать? Есть некие конкретные парады?
Нужно представляться родственникам, близким. Там, родители, супруги могут узнавать, поскольку именно эти лица могут делать передачи. И, в принципе, узнавать наверняка судьбу лучше близким родственникам, или по крайней мере, тем, кто ими представляется. Да, как я уже сказала, лучше говорить о том, что вы хотите сделать передачу. Это если там уже человек даже, не первые сутки задержан, но до 3. Узнавать, в этом ИВС находится человек или нет. В общем-то, все, что можно посоветовать.
Вось мы доведались, где находится конкретно человек.
Ага.
Что далее? Ти варто туда ехать?
Да, лучше всего делать передачу. График передач, к сожалению, постоянно меняется. Нужно узнавать, если позвонить в ИВС, там вам скажут, когда какой график передач есть. На текущий момент, например, в ИВС Ленинского РВД Бреста принимают передачи по понедельникам, средам, пятницам с 10 до 12. Но, как я сказала, нужно всегда уточнять, не поменялся ли график. Он, к сожалению, достаточно гибкий. И если что, у вас просто в неподходящее время передачи не примут. Почему так важно делать передачи? Потому что человек может быть совсем без вещей первой необходимости, там такие как белье, зубная щетка, какое-нибудь мыло, полотенечко. И это лучше всего туда действительно подъехать и человеку передать.
Коли информация отриманная про то, что человек затриманный, то як доведаться про то, коли будет суд, и всем это сгодно туда идти, на суд?
Да, на суд можно приходить, как заранее узнать, когда именно он будет, к сожалению, сложновато. Дело в том, что практика примерно такая, что могут... человека задержали, и суд состоится в течение 3 суток. Если людей задерживают на акции, например, по воскресеньям, то очень часто, к сожалению, именно до последнего тянут, и только на 3 сутки происходит судебное заседание. Но может быть и раньше. Поэтому можно, в принципе, самостоятельно ехать в суд и там ждать, когда, например, человека привезут. В этот момент ему тоже можно, например, что-нибудь передать, какие-то советы, в том числе ему передать. С другой стороны, ведь судебное заседание происходит именно по будням с 9 до 18. Понятно, что не у многих получится в, как правило, рабочее время посетить суд, поэтому можно следить за судебными заседаниями, чтобы это делал какой-то другой человек или правозащитники. Обычно тоже мониторят судебные заседания.
Дадам, что калі гаворка ідзе пра Менск, то сітуацыя з пошукам чалавека ускладняецца, бо ў сталіцы ёсць 9 русаў, і часцей за ўсё невядома, куды ж з іх адвезлі затрыманага чалавека. І вельмі часта сваякі ды блізкія затрыманыя ездзяць па русах горада ды спрабуюць гэта высветліць. Тое ж і з судамі. Адпаведна, ў сталіцы 9 судоў, і часта невядома, у якім менавіта судзе будуць разглядаць справу чалавека. Але ж судовае пасяджэнне маніторыць праваабарончы цэнтр «Вясна», а вынікі публікуе на сваім сайце. На жаль, вынікі бываюць няпоўнымі, бо судоў занадта шмат. Гэта канвеерная з'ява зараз. Што тычыцца перадач, то сітуацыя таксама складаная. Хоць у Менску затрыманых многа, і яны змяшчаюцца ў ізалятары часовага ўтрымання на завулку Акрэсціна, першы завулак Акрэсціна 36 і 36А. А таксама частка затрыманых перавозіцца ў Жодзіна, у іч Жодзіна, бо не хапае на Акрэсціна месца, у тым не менш, хоць іх вельмі шмат, а перадачы прымаюць і там толькі раз на тыдзень. На Акрэсціна перадачы прымаюць па чацвяргах, а ў Жодзіна перадачы прымаюць па сердах, па адрасе вуліца Савецкая, 21. На жаль, адпаведна, калі чалавека затрымалі на нядзельным маршы ў нядзелю, то перадачы ён яшчэ не атрымае як мінімум паў тыдні. Але ж бываюць нават такія сітуацыі, што калі чалавека, затрыманага пасля марша, змяшчаюць на Акрэсціна, у сераду яго перавозяць на Жодзіна, і тады увогуле ён больш за тыдня не можа атрымаць перадачу, бо сваякі папросту не паспяваюць адсачыць, дзе ён знаходзіцца. Ну, а ў астатняй частцы нашай праграмы мы далей пагаворым пра бераслед у дачыненні да непаўнагадовых і іх сямей. Непаўнагадовых не змяшчаюць у ічу, але тым не менш пераслед ідзе ў тым выніку з пагрозай пастаноўкі на сацыяльна небяспечнае становішча. Пра гэта пагаворым далей. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
С места не дрогнет ни один мускул. Будем стоять неподвижно, как бумажные люди с газетных картинок. Мы поняли давно, что можно только так танцевать. Наша свобода прекращается там, где качаются подошвы ботинок. Танцы, танцы для KGB. Но слишком серьезными были аргументы. От короткого удара перегнулся пополам. Мы поняли, это поклон. Что ж, танцор заслужил аплодисменты. Танцы, танцы для KGB.
На вольных хвалях беларускага радыё Рацыя слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
З вамі Ева Бардзілоўская. Сотні затрыманых штотыднёва – гэта ўжо звыклая з'ява для Беларусі, але затрымліваюць і непаўнагадовых. Мой калега Геннадзь Барбарыч наведаў праваабарончы цэнтр «Вясна» і паразмаўляў з людзьмі, якія туды прыйшлі па дапамогу. Сярод іх 16-гадовы Артур Зінкевіч, якога затрымалі у нядзелю 27 верасня.
Шоў з другом вакол станцыі метро Неміга па старане галерэі. К нам падышла дзеўчка, спрасіла, куда мы ідём, мы сказалі, просто гуляем, продолжила ісці з намі. Через метров 100-200 к нам падышлі двое сотрудников ОМОНа, попросили посмотреть рюкзаки. Смотрели рюкзаки у меня, у моего друга ничего не нашли, у дзеўчкі был бело-красно-белый флаг. Дзеўчкі 14 лет, как оказалось. Нас забрали телефоны и повели в автобус. После того, как отвели в автобус, мы еще покатались немного по городу, остановились возле Стеллы, нас пересадили в милицейский автобус, откуда доставили в партизанское РОВД, составили на нас протоколы за участие в несанкционированном мероприятии. В то время как на Немиге вообще людей не было, мы шли, ничего не скандировали и без какой-либо символики.
А шмат было людей в автозаке, в этом автобусе?
Первым, которым нас посадили, было только тех вот 3 человека, а в милицейском было около 13, да, человек. Но мы сидели на маленькой лавочке за решеткой, там нас было 7 человек.
Ника Стяк и Сатана, 2004 год рождения. Мы с другом просто гуляли 13:40 на Немиге. Как он и говорил, к нам прикнула незнакомая девочка, которую мы вообще не знаем, и нас задержали при обыске. У нас с другом ничего не нашли. Девушке был бело-красно-белый флаг. Нас отвезли в партизанское РУВД, и там на нас оставили протокол.
Забрали телефоны, забрали портфели, все вещи, отдали только в РУВД.
Как обращались к нам?
Никакого насилия. Насилия не было, только моральное давление. Кричали, говорили молчать, смотреть в пол, руки за спину. Так, ничего серьезного больше. Не били.
А в РУВД шмат народу было, и як с ими, с остатними?
В РУВД нас, когда вывели из автобуса, стояло сколько, наверное, человек 15, да?
У стенки человек 15-20.
Да, человек 15-20. И всех взяли данные, кто где был задержан, во сколько, где живут, номера телефонов, и все, и начали заниматься оформлением протоколов.
А вы учитесь?
Да, 215 школа.
11 класс.
Уже дошла информация до школы?
Дошла.
И как наставники, так сказать, директор отреагировали?
Вообще отреагировали адекватно, сказали, что это наши политические убеждения, но попросили впредь где-то на массовых мероприятиях здесь не находиться. Да. Хотя, мы говорили, что мы просто гуляли.
Это вы мать, а что я?
Вот мама Никаса.
А как вас зовут?
Ирина. Я считаю, это неправильно, ненормально. Ребята, подростки шли в центре города в обычный день, то есть у них попросили показать телефоны, портфели, а потом просто задержали. Мне, например, было состояние шока немножко, когда мне позвонили и сказали, что ваш сын в партизанском РОВД. Приезжайте.
И приехали? И
что там? Конечно, я приехала. Партизанский РОВД – это такое пространство на окраине города. Стоит здание за колючей проволокой, высокий забор. Когда я поехала, у меня был телефон разряжен, его пришлось оставить дома. И, соответственно, как был единственный вариант, нужно было просто позвонить в дверь, попросить, да, чтобы меня пропустили как-то и сына забрать. Для начала мне сказали, мы ничего не знаем, здесь никого нету. Я говорю, знаете, я точно знаю, что мой сын находится здесь. Мне позвонили и сказали. Говорят, кто вам звонил, звоните туда и спрашивайте. Когда я сказала, что у меня выключен телефон, я не могу позвонить. Мне сказали, едьте домой, заряжайте телефон. Немного придя в себя, я позвонила еще раз и представилась, сказала имя сына, за кем я приехала и то, что я точно знаю. Я приехала в милицию и хочу, чтобы милиция помогла мне найти моего сына, которого отвезли куда-то в РУВД. И через несколько минут ко мне вышел сотрудник, сказал, да, ваш сын у нас, подождите немножко, как вам выйдет человек. Ну и все. Я прочитала, подписала документы, все спокойно. Я, прочитав протокол, я обнаружила для себя очень странную информацию о том, что мой сын в 13:40 нарушал общественный порядок, принимал участие в несанкционированном мероприятии. Тут не совсем четко написано, но вроде как громко кричал. И это статья 23.34. Естественно, мы написали, что мы не согласны. Вот пояснение дали. Мы не согласны с административным правонарушением, которое вот здесь описано. Ну и все. Нам объяснили, что дальше просто ждите. Вам позвонят, пригласят в комиссию по делам несовершеннолетних, где будет этот вопрос рассматривать. И как бы объяснили, что есть процедура, когда я могу оспаривать это все.
Спадарыня Ирина додала, что яны пришли у правоборонший центр «Вясна», каб написать скаргу на такие деяния милиции. И часто людям тяжко бывает самостойно подать такую скаргу, як это было у мінчанки Наталья Скерка. Ее неполногодового сына так само затримали 27 вересня, але, до речи, у поравнанні с попередними хлопцами, уточнение, да ее сына гвалт применяли. Наталя пайшла падаваць скаргу ў следчы камітэт, але ў выніку следчыя нават з ёй і не сустрэліся. Падрабязней пра гэта ў наступнай нашай рубрыцы. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
Я не знаю, о чём ты паёш, но мне хочется подпевать. Я еще не знаю движений, но уже хочу танцевать. На-на-на.
слышишь гул земных недр. Осторожно возьми меня за руку, она сильна, как ливанский кедр.
Хвалях Белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Особо.
З вами Єва Брадзіловская. Працягваем даследаваць сітуацыю ціску на затрыманых непаўнагадовых і іх сем'яў, а таксама і магчымасць і немагчымасць абскардзіць дзеянні сілавікоў. Гераіня сённяшняй рубрыцы мінчанка Наталля Аскерка. Яна спрабавала напісаць заяву аб незаконным затрыманні і збіцці яе 15-гадовага сына. Аднак у будынак следчага камітэта яе не пусцілі, далі турнікета, а крыху пазней цікавасць да сям'і Наталлі стала выказваць інспекцыя па справах непаўналетніх. Але пачнем з самога затрымання. Ягора, сына Наталлі, затрымалі каля 19 гадзін 27 верасня, калі той спрабаваў з'ехаць дадому з прыпынку грамадскага транспарту каля станцыі метро Уруча. Дарэчы, хлопец спрабаваў сесці на грамадскі транспарт, таму што сама станцыя метро Уруча была закрыта. Гэта даволі частая з'ява, калі станцыі метро закрываюцца падчас нейкіх пратэстных акцый.
Задержалі сотрудники, я понимаю, видимо, сотрудники, хотя были без формы, возле станции метро Уручье. Конечно, он уже не на самой станции, он уже начал тоже убегать, потому что испугался ребенок, собственно говоря. Но догнали где-то там в метрах 500 уже, я думаю, так, как по его словам. Вот. Дубинкой ударили, повалили его, но он уже не видел, сколько их там. По голосу, говорит, трое вроде было, когда они ему связали руки этими стяжками. И то, что он кричал, что мне 15, и, как говорится, нецензурно выражаясь, разберемся в РОВД. Потом затащили в автобус, где, собственно, места были, конечно, но их посадили, не посадили, на колени поставили на пол, прямо вот в промежутке этого автобуса. Потом еще кого-то привезли, как он мне еще говорил, они их там друг на дружку зачем-то толкали, и по ним походили даже, я вообще не понимаю, что это и как, не представляю, как это могло быть. Сколько они там сидели, я не знаю. Потом их куда-то везли, как он говорит, минут 15. Потом пересадили в автозак. Ну, там уже не били только при задержании и в автобусе. При задержании там, по-моему, и по голове его ударили, потому что висок у него был сечен. Ну и ноги у него избиты, потому что дубинкой били. А уже в автобусе именно по спине били. Но у него там чуть-чуть смягчило, что у него рюкзак был, как он говорит. В автозаке не трогали, просто посадили в клетки, там позабирали телефоны, но у него как-то так получилось, что не забрали, не знаю. Ну вот, и дальше повезли в РУВД в Ленинское.
Скажите, что это за автобус был? Это как типа микроавтобус? Чи... Ну, он как бы не милицейский, без опознавальных знаков?
Нет. Он такой, как маленький, не знаю, мазик он или что это, с одной дверью, наверное. Вот я часто вижу, что таких, в такие вот запихивают людей, не знаю, какого он, то ли синего цвета, то ли какого. То есть это не микроавтобусик, вот прям не маршруточка такая, а именно, не знаю, как они называются.
И он был, как бы, без опознавальных знаков, как звичайный транспорт.
Абсолютно, тонированный полностью, стекла все, ничего не видно, изнутри вообще ничего не видно. Номеров там на них точно тоже не было. То есть, ну...
Это сын заважил, что номеров не было?
А он, да, он сразу сказал, что увидел, как начали подъезжать автобусы, то начал отходить. Ну, тут же резко повыскакивали и, как говорится, стали хватать всех подряд.
Как вы догадались, что он затриманный?
Ну, я, собственно, звонила же ему целый день, в течение дня. Я как бы знала, где он и что. А тут, начиная с 7 вечера, ну, может, чуть раньше, я каждую, наверное, минут 5 звонила ему. У него то доступен, идет гудок, то потом недоступен, ну, не снимает, то недоступен вообще, то выключен. То есть, то включен, он скидывает. Я уже поняла, что что-то не то. А он уже, находясь просто в автобусе, боялся, чтобы не услышали, что идет звонок. Он его просто выключил тогда. Я последний раз, когда позвонила, то по телефону сына ответил инспектор. Девушка-инспектор, говорит, инспектор Ленинского РУВД, ваш сын задержан, да. По делам несовершеннолетних. Он задержан в Ленинском РУВД, приезжайте, забирайте. Когда я пришла туда, меня тоже не впустили, ждали, пока, видимо, спустятся. Потом она вывела его в фойе. Я зашла вот к нам, вот только переступила порог, собственно, этого РУВД. Она принесла бумажку показать, что он написал, какие объяснения, ну, чтобы я почитала. И еще попросила, чтобы я написала что-то похоже на объяснительную, что типа я такая-то, такая-то, такого-то года рождения, забираю своего сына.
Вы после этого вы решили написать заяву в следственный комитет?
Да, конечно, потому что, ну как это так получилось, что ребенка избили ни за что, ни про что. Ладно, его там вытянули из толпы митинговой, да, а так он просто на остановке хотел на метро ехать, метро закрыто. На остановке уже стоял, собственно, уезжать. Ну, конечно же, стали задерживать, он убегал. Вот и все. Я не могла не отреагировать, что просто так оставить это. Давайте мы всех будем детей избивать и бить, начиная с 15 лет или там с 12. Просто хотя бы за то, что он на вид высокий и коренастый. То есть, ну, как бы, да, может быть, и не сразу поймешь, сколько ему лет. Но это же, когда он уже кричит, сразу, когда при задержании кричал, сколько ему лет, можно было уже, в принципе, как-то хотя бы не бить. Если ты его задержал, как кто ты там сотрудник, приведи, посади в автобус, пусть он там сидит. Доведи до РУВД, там пускай разбирается. Правильно, правильно. А зачем вот это вот рукоприкладство, я не знаю. Он там был, еще был парень несовершеннолетний, там у 17. Ну, тоже били его, насколько я знаю. Больше несовершеннолетних не было, только они вдвоем. Но, тем не менее, никто не разбирался, сколько кому лет, все попало.
И вот вы приехали в следственный комитет, как подать заяву, и не смогли ее подать. Почему?
Когда я пришла в Ленинский следующий этот комитет, там сидел молодой сотрудник в фойе просто, то ли сержант, то ли прапорщик, точно не помню. Я говорю, мне нужно написать заявление о том, что моего сына избили. Он говорит, вот внутренний телефончик, пожалуйста, звоните туда по номеру, там какой-то номерочек. Вам ответит оператор, вы скажете, что вы хотите. Я позвонила, мне подняла девушка, видимо, секретарь. Я говорю, мне нужно написать заявление. Она мне отвечает, ну, пишите. Я говорю, так а я же не знаю, как писать. Покажите мне на имя какого, чего там, директора, как там правильно. на имя начальника. Она говорит, заявление, образец висит на стенде. На стенде там висел образец номер один, образец номер два. Просто шапка, а правильное ли это, на куда это заявление, что это. Ну, как бы, я говорю, я не знаю, ни листиков, ни ручек, ничего. То есть, я говорю, я же не вожу их с собой. Вот принесите мне хотя бы что-то. Когда я ждала, чтобы она принесла листик, наверное, полчаса. Звонила, никто не снимает. Дал этот мне сержант еще один номер. Я на другой позвонила. Похоже, уже другая сняла оператор. Потому что она по новой спросила, что вы там делаете, что вы хотите написать. Вышла, отдала мне листик, говорит, пишите, я приду, заберу. Ну, я написала заявление, вот как видела, на стенде шапку эту написала на имя начальника. Написала все свои претензии, описала, что и как происходило, собственно. Ну и снова ей позвонила она, вышла через там 5 минут каких-то. Но вышла не ко мне, а вышла, подошла к турникету и говорит, несите. Я поднесла, она его через турникет забрала, что-то там почитала. Потом попросила паспорт, чтобы я, ну, видимо, фамилию сверить. Сверила мою фамилию с тем, что указано, наверное, в заявлении. И все. Все на этом. Все, ждите в течение там 10 суток, вам придет письменный ответ. А я как-то так растерялась, собственно, в таких ситуациях никогда не была, чтобы там попросить у нее какого-то, ну, подтверждения того, что его, оно принято или что. Я не поняла даже. Говорю, это все? Она говорит, да, это все. Собралась и ушла. Я вышла на улицу и думаю, интересно, приняли у меня это заявление, не приняли? Как бы, разве оно так должно проходить или как-то иначе? Или какой-то мне номер должны были сказать, что вот номер такой, за таким-то номером заявление принято или хотя бы копию того, что где-то написано. Ну, ничего.
Дададим комментарий. Як тлумачать юристи правоборончого центра «Вясна», артикул 172 Кримінально-процесуального кодексу указує на те, що орган кримінального переслідку обов'язаний прийняти, зареєструвати і розглядати заяву об злочинстві. І заявнику при цьому видається документ об реєстрації прийнятої заяви з указанням особи, яка прийняла цю заяву. Що, відповідно, у історії з Наталією не відбулося. Але її історія ще й притягнулася тим, що її сім'єю почала цікавитися инспекция по справах неполнолетних.
Да, они позвонили в лицей, в котором он учится, и у него уточняли телефон мастера, телефон куратора группы, характеристику его запрашивали оттуда. Мне никто ничего не звонил. Просто сын мне позвонил и говорит, мам, мне вот позвонили так-то и так-то. Я говорю, дай мне номер, я сама позвоню им. Я звоню и говорю, почему вы мне не позвонили? Нам нужно было пообщаться с мастером, с куратором. Ну, пообщались хорошо. А теперь нам надо пообщаться с вами. То есть, когда я сама позвонила, то они мне, вот эта девушка-инспектор сказала, ну, приедьте, пожалуйста, к нам, нам надо с вами поговорить. То есть, мы должны посмотреть, насколько у вас нормальная, грубо говоря, семья. Не надо ли вас, одним словом, поставить случайно в СОП, может быть, я так предполагаю.
Потім Наталі почали дзвонити і супрацовники ліцею, де вчиться її син. Дзвонили їй пізно ввечері, навіть у 11 годин.
Дзвонив і мастер, і куратор. Вони все пытались виснити там, где я работаю, где работает муж. Я говорю, так все же это есть в данных, когда мы поступали, все это есть в документах. Они на что говорят, что ну мы же уже дома, мы же не можем как бы это, поехать в училище там это и найти эти документы. А нас прям вот уже, давай ему все. Характеристику они вообще не знали, как ее дать, если ребенок там учится только месяц.
С допомогой весны Наталья Аскерка подала скаргу на имя начальника следчего комитета Ленинского района города Минска об тем, что ей було відмовлено у можливості подати заяву об злочинстві у дочиненні до її сина. Ну, а ми закликаємо звертатися у правоборонче центр «Весна» по допомогу, коли ви сутикнулися з репресіями з боку державних органів, у тому ліку, коли ви ці ваші близькі зазнали кримінальний переслід по політичних мотивах, обов'язково звертайтеся у «Весну». Ну, а на этом я, Ева Бардиловская, с вами развитываюся. Сустреемся про стыдень на вольных валях Белорусского радио рация. All human rights for all.
Высокий ропос жмогу стейсис висьемс. Права человека для всех.
Все права людины для всех.
Усе правы человека для всех.
Весна. Правооборонная передача на Белорусском радио рация.
полу росликов и шира. Капюшоны до бровей. Шагаем не в ногу промокшие мишени. Водяного тира туда, куда нам надо. Ничего не идем. Туда, куда нам надо. Мы пошли пешком. Туда, куда нам надо. Ничего не идет. Туда, куда нам надо. Мы пошли пешком. Ау, ау, ау,
свежесть и сырость весны.